Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Порядок в Божьем творении». Сегодня мы с вами рассмотрим песок. А для этого я прочитаю еще раз один стих из нашего основного текста, а именно Иеремия, глава 5, стих 22, где Господь говорит об этом песке. Он говорит своему народу: «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь, — предо мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом, которого не пройдут, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут, этот песок». Такое чудо создал Господь Иисус Христос. И вот окись кремния, силициум О2, является химическим знаком для кварца, который мы знаем как песок, силициум О2. Силициум — это химический элемент четырехвалентный. О — это кислород двухвалентный, поэтому соединение силициум О2. Кварц, то есть песок, является самым распространенным минералом на Земле. Примерно 12% земной коры состоит из песка. Большая часть песка океанов и всех пляжей, и гранит, то есть кремниевых скал, состоит из мельчайших кварцевых песчинок. Обращаю внимание слушателей на тот факт, что кремниевые скалы, прообраз на Господа Иисуса, состоят из кварцевого песка. Обращаю также внимание на тот факт, что первый камень в третьем ряду, всего 4 ряда, по 3 камня в ряду, первый камень в третьем ряду в нагрудном щитке Моисея под названием Яхонт, имеющий химическую формулу силициум О2Н, H20, то есть 20 атомов водорода, и твердость имеет 6. Хочу вам сказать, что самым твердым является диамант с твердостью 10, самый твердый элемент. А самый мягкий из драгоценных камней имеет твердость 6. Ниже 6 это уже не драгоценные камни. Так вот, эта формула с твердостью 6 является прообразом Сына Человеческого, этот Яхонт, Сына Человеческого, и принадлежит тоже к семейству кварцевых, так как в его составе имеем силициум О2, то есть кварц, песок. Этот факт указывает на пришествие Иисуса в плоти, так как в окиси кремния мы видим песок морской и пыль, персть или прах земли, из которой Господь сотворил человека. Когда Господь говорит Аврааму и Иакову о размножении, то Он говорит о песке моря и прахе, или пыли земли. В Бытие 13, стих 16 читаем: «И сделаю потомство твое как пыль», то есть как прах, песок земной. «Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». И в Бытие 28, стих 14 читаем: «И будет потомство твое как песок», то есть как пыль или прах земной, «и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». И Бытие 32, стих 12, Иаков говорит Господу: «Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Из этого материала, песка, Господь сотворил людей, и из этого материала, силициум О2, из песка возник целый ряд драгоценных камней. Будьте внимательны, дорогие слушатели, очень внимательны. Значит, ряд драгоценных камней возник. Все они имеют основу силициум О2. Только их красота состоит в том, что имеют примеси разных металлов. этой металлы придают им свой цвет, свою красоту, а в основе, в структуре, они все имеют силициум О2, а именно какие? Ахат с твердостью 7, второй аметист с твердостью 7, далее третий горный хрусталь с твердостью 7, четвертый халкедон с твердостью 7, хризопраз с твердостью 6,5. Напоминаю, что яхонт имеет 6 только. Шестой — окаменевшее дерево с твердостью 6,5. Седьмой — яспис с твердостью 7. И восьмой — сардоникс с твердостью 7. Эти 8 драгоценных камней кварцевой группы или кварцевого семейства, или силикаты их называют просто, указывают на то обстоятельство, что Господь сделал новое начало из однажды погибшего нечистого человека, из праха земли. 8 означает новое начало. Из 8 драгоценных камней состоит эта группа. На основании своего искупительного дела на Голгофском кресте Иисус вытаскивает людей из тенистого болота, Псалм 39, стих 3, и спасает для жизни вечной. А потом по ходу нашего хождения за Иисусом Он нас шлифует в тот или иной драгоценный камень. Красота твоя внутренняя и твоя награда вечности будет зависеть от того, насколько ты, дорогое дитя Божие, позволишь себя Господом отшлифовать. Выразительно мы это видим в ясписе, что мы из болота вытащены, да? Который в нагрудном щитке первосвященника был последним, то есть в четвертом ряду, третье место занимал, 12-й камень в нагрудном щитке, и символизирует Завулона, то есть язычников. В небесном Иерусалиме яспис является первым, мы к этому придем еще. Яспис по своему виду является нечистым, непрозрачным ценным камнем. Именно такими были все дети Божьи до рождения свыше. В Бытие 32:12 Иаков напоминает Господу об обетовании, которое он дал ему. «Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Но в песке, который Господь положил границей моря, вечным его пределом, мы должны в нашем исходном тексте, Иеремия 5:22, преимущественно видеть искупленных из церкви Иисуса и израильтян, искупленных, спасенных для жизни вечной. Они почти непрерывно гонимы волнами и валами бушующего моря. Морские волны постоянно перемещают песок пляжей и вообще берегов моря. Мы видим, как беспомощен песок по отношению к волнам, которые постоянно этот песок бьют. Куда волны этот песок перемещают, там он и остается лежать. Он не противостоит волнам. Именно таким образом безбожники мира сего, без видимой причины и основания, ненавидят искупленных, преследуют их, гоняют, бьют и убивают. Приведу несколько примеров. Иоанна, глава 15, стих 20. «Помните слово, — говорит Иисус, — которое я сказал вам, — раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Откровение 2:13. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Откровение 13:10. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Римлянам 8:36-37. «За тебя умерщвляют нас всякий день. считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Зададимся теперь вопросом, где находится этот престол сатаны? Безусловно и неоднозначно можно сказать в людском море, в сердцах безбожников. Согласно 2 Коринфян, глава 4, стих 4, сатана является Богом мира сего и постоянно возбуждает этих людей против детей Божьих, что мы видим в бушующих волнах и валах моря. В приведенных выше стихах мы видим, что из-за своей веры, из-за Слова Божьего, из-за веры в Иисуса Христа, безбожные люди постоянно преследуют, бьют, пытают и убивают детей Божьих. Об этом Иисус Христос предупредил уже во время своего пребывания на земле в плоти. Рассмотрим скалу. В этом же свете, как и преследование христиан, рассмотрим одновременно Сына Божьего. Уделим этому побольше времени. Святой Дух представляет нам Господа Иисуса в Ветхом и Новом Завете как скалу. В Ветхом и в Новом Завете представляет нам Его как скалу. Вторая книга Царств, 23, стих 3. «Сказал Бог Израилев, говорил о мне, скала Израилева». Здесь Бог Израилев противопоставляется, то есть сравнивается со скалой Израилевой. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». Исаия 51, стих 1. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». То есть Господь создал через Авраама для себя Божий народ Израиль. Он есть скала, и они в нем созданы, то есть иссечены, высечены из этой скалы. Римлянам 9:33. Как написано, «Вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». А вот в следующем стихе становится совершенно ясно, что и кто этот камень. 1 Коринфянам 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Это часть от скалы. Значит, камень — это Христос». 1 Петра, глава 2, стихи 6 по 8. «Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих — камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень преткновения и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Как Сын Человеческий пришел Иисус, мы уже отметили, Яхант пришел в плоти на землю, чтобы помочь людям выбраться из великой нужды. Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, а мы все с этого песка, кремний, силициум О2, и поэтому я подробно здесь не могу об этом сказать, есть многие другие доказательства, что Яхонт является прообразом на Иисуса в плоти, когда он был на земле. Итак, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. С этой точки зрения мы имеем в Ветхом Завете очень меткие символичные ссылки на Господа Иисуса, как гранитную скалу, гранитная скала. Я именно подчеркиваю теперь не просто скала, а кремниевая. Кремниевая, три места приведу, в которых в оригинале написано «кремниевая скала», а переводчики русской Библии просто «гранитная» перевели, потому что гранит есть кремний, а важно нам подчеркнуть, что кремний — это песок. Итак, Второзаконие 80:15, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, то есть кремниевой. Из скалы кремниевой источил этот источник воды, воду дал из скалы кремниевой. Второзаконие 32:13. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня, то есть из скалы, и елеем из твердой кремниевой скалы. Три вещи — воду, мед и елей. И Исаия 50:7. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лице мое, как кремень, из которого состоит кремниевая скала, и знаю, что не останусь в стыде». Это Иисус говорит о себе. Вообще, во всех трех стихах мы имеем пророческое указание на Господа Иисуса. Святой Дух хочет этот Божий народ приготовить к пришествию Иисуса в плоти, вот этими сообщениями в Ветхом Завете. И это мы совершенно ясно видим в гранитной или кремниевой скале. И в кремне, кремниевой камне, этой скалой является Господь Иисус, 1 Коринфянам 4:10. Но в нашем тексте мы имеем особое ударение на кремниевую скалу. В этих стихах Святой Дух сообщает, что грядущий Мессия хочет своему народу дать воду, что мы отметили выше, воду жизни, Слово Божие, мед, то есть открытые глаза и познание в Слове, чего фарисеи не имели, не хотели во всяком случае, и елей Святого Духа, воду, мед и елей. Выше мы видели, что 8 драгоценных камней кварцевой группы или кварцевой семьи, среди них и яспис, которые символично указывают на детей Божьих, имеют химический знак силициум-О2, что просто-напросто является кварцем или песком. Яхонт, в котором мы видим Сына Человеческого в плоти, имеет очень схожее химическое обозначение, как и эти 8 драгоценных камней кварцевой группы, но содержит в себе элементы воды, что видим в группе H20. Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог, а на Слово Божие прообразом ли является вода. Из элемента кварц состоят и кремниевые скалы, и кремниевые камни, или просто кремень. Это указывает на пришествие Иисуса в плоти и его искушение людьми. Филиппам 2:7-8. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». И Евреям 4:15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Слова с корнем «кремень» встречаются в Библии 8 раз. Второзаконие 1, Второзаконие 32:13, Иов 22:24, Псалм 113:8, Притчи 20:17, Исаия 5:28, Исаия 50:7, Плач Иеремии 3:16. Но в русском переводе Библии только в Исаии 5:28 и Исаия 50:7 правильно переведено словом «кремень». И этим сообщением Святой Дух возвещает нам, что Господь Иисус при своем пришествии в плоти имел своей целью сделать с людьми новое начало. 8 камней с кремниевым составом основы. Хотя в нашем исходном тексте Иеремия 5:22, Иов 38.8.11 и Иова 26.10 ничего не упоминается о скале, как о границе моря. Но это само собой понятно, что берега морей и океанов большой частью состоят из скал. А кто уже наблюдал сильный шторм на море, тот имеет представление, с какой силой и яростью морские волны наскакивают и ударяются о скалы. Я однажды наблюдал на Черном море. Он все прибрежные укрепления разбил. Все, что люди там соорудили, все волнами снесло и разбило. Поэтому эти волнорезы строят. Символично мы видим в этом недоброжелательное и враждебное отношение к Иисусу со стороны безбожного мира. А песок волны не могут ударяться, его гоняют эти волны куда хотят. А вот скалы эти волны не могут передвигать с места на место. Это же неоспоримый факт, что границы морей в большой своей части состоят из скал. Но в нашем исходном тексте ни слова об этом не упоминается. Не странно ли это? Нет. А почему? Потому что в атаках или наскакивании морских волн на скалы мы должны символично видеть страдания Иисуса. Господь Иисус живет не только в сердцах детей Божьих, которых мы символично видим в песке, но присутствует еще и в людском море для погибших грешников, пока еще время благодати. Он присутствует в этом людском море. В четырех Евангелиях Господь Иисус главным образом говорит о чем? О цели Его пришествия на землю, и в противоположность этому очень мало о Своих страданиях. Зато очень хорошо и выразительно сказано о страданиях Иисуса в книге Иова. А в Луке 19, стих 10 читаем. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие», то есть найти, сыскать. И 1 Тимофея, глава 1, стихи 15. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Спасать людей Он пришел. Именно это является причиной, почему Господь Иисус открылся людям в плоти. Господь Иисус не перечисляет в деталях свои страдания в Евангелиях, но обращает внимание своих учеников лишь на то обстоятельство, что Он должен пострадать, умереть и на третий день снова воскреснуть. В Марка 8.31 читаем. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым и в третий день воскреснуть. А мы, люди, наоборот, что неверно и превратно, в большинстве склонны к тому, чтобы рассказывать о наших страданиях. А кто очень много страдал из-за Иисуса и Евангелия, то это был апостол Павел. О нем мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 11, стихи 23 по 27. «Христовы служители, безумие говорю, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Поэтому более подробно рассмотрим страдания Иисуса в плоти, а также вражду безбожных людей против Иисуса во время благодати. Морские волны неустанно обрушиваются в своем гневе на скалы, но пенясь, они вынуждены снова отступить в своей немощи, и эти атаки они повторяют бесконечно. Когда наблюдаю за этим шумом и буйством морских волн, то имеешь такое впечатление, что они со всей силой хотят эти скалы и песок берегов дальше отодвинуть. Чтобы получить свободный путь, им хочется освободиться от этих границ, которые Господь им положил, расширить свои владения. Что мы символично в этой картине видим, вот в этом неистовстве волн, этих бушеваний этих волн, сообщает нам Писание очень наглядно в Псалме 2. Весь этот псалм, 12 стихов, псалм Давида, я его зачитаю. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанного Его. Они говорят, расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на Него». Когда еще существовал Советский Союз и являлся великой державой, то коммунисты в отношении этого вопроса говорили, христиане являются нашим злейшим врагом, так как они являются препятствием на пути строительства коммунизма. Некоторые коммунисты наивно верили в победу коммунизма, поэтому пытались всеми средствами избавиться от христиан. Я привел весь Псалм 2, чтобы мы имели полный и более совершенный ответ Иисуса Христа по отношению к бушеванию людей в людском море. В Божьем порядке, который Он дал людям, чтобы они в этом порядке жили и двигались, они видят себя связанными, эти безбожные люди мира сего, как оковами и узами, как в клетке. Они хотят сами определять свои пути и ходить по ним в обманчивой свободе, как рыба в море. Они хотят сами себе быть Богом, но Господь Иисус призывает их в своем долготерпении к Нему обратиться, искать у Него убежище, чтобы не погибнуть навеки в Божьем суде гнева. Рассмотрим поподробнее страдания Иисуса. Для освещение этого вопроса я приведу частично то зло, которое люди причинили Иисусу в плоти. Именно, что люди причинили Иисусу в плоти. Какое зло? Несколько пунктов я выбрал. Первый. Люди ненавидели Иисуса. Иоанна 7:7 читаем. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Дела мира сего злы. Иоанна 15, стихи 18 и 23. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Ненавидящий меня ненавидят и отца моего». Второе. Люди преследовали Иисуса. Иоанна 5, стих 16. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу». Иоанна 15, стих 20. «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Третий пункт. Иисуса предали в руки людям. Марка 9:31. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет». Пункт 4. Люди жестоко обращались, насмехались над Иисусом, при этом они били Его кулаками и тростью по голове, плевали Ему в лицо, давали Ему пощечины. Матфея 20:19. «И предадут Его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Матфея 26:67. «Тогда плевали Ему в лица и заушали Его, другие же ударяли Его полонитом». Матфея 27:29. «И сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость, и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский». Марка 10:34. «И поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». И далее еще много есть на это мест в Библии. Но Иисус молчал и позволил излить на Себя всю злобу людей, ибо Он избрал этот путь добровольно, чтобы умереть за грехи всех людей. Матфея 26:63. Иисус молчал, и первосвященник сказал Ему: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» И в Марка 14:61. Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Эту злобу и ненависть, которые Господь Иисус молча терпел, мы символично видим в волнах, постоянно атакующих скалы, а в скалах, которые молча, постоянно претерпевают натиск и удар морских волн, мы видим Господа Иисуса, который молча переносит все насмешки и издевательства злобных людей. В заключение люди убили Господа Иисуса, но так как Он знал, что с Ним произойдет, поэтому Он заблаговременно сообщил Своим ученикам, что Его убьют. В Марка 9:31. «Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет». И еще можно Иоанна 5:18 привести. «Еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Иоанна еще 8:37. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас». Но в этих стихах мы только частично видим страдания Иисуса в плоти. О страданиях Иисуса в духе, который неизменно больше, нежели страдания в плоти, сообщает нам Святой Дух в книге Иова. Ибо Иов сам является прекрасным прообразом Иисуса. Иова, глава 30, стих 10. «Они гнушаются Мною, удаляются от Меня и не удерживаются плевать пред лицем Моим». И глава 30, стих 21. «Ты, Бог, сделался жестоким ко Мне, крепкою рукою враждуешь против Меня». И стих 26 из той же главы. «Когда я чаял добра, пришло зло, когда ожидал света, пришла тьма». А финал духовных страданий Господа мы видим в Иове, глава 6, стих 4, где читаем: «Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божьи ополчились против меня». В лице Вседержителя мы видим Бога Небесного Отца. В стрелах Вседержителя суд Божий над грехами всего человечества, возложенными на Иисуса, чтобы Бог совершил над ними свой суд гнева. Суд Божий был таким ужасным по той причине, что суд совершался над каждым отдельным грехом, не только на теле Иисуса, но эти стрелы проникали во внутренность Иисуса, и, как мы читаем, «и яд их пил дух Иисуса». В выражении «ужасы Божьи ополчились» мы видим стрелы суда над каждым отдельным грехом миллиардов и миллиардов грехов всего мира. Эти стрелы суда ополчились, то есть выстроились в очередь и ожидают, пока до них дойдет очередь, чтобы совершить Божий суд гнева над каждым грехом. Поэтому Бог вынужден был оставить своего Сына на 3 часа, чтобы за это время полностью совершить суд над всеми грехами всего человечества. Поэтому Господь Иисус и сказал в Матфея 27:46: «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или-или лама савахфани», то есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И высказывание Давида в Псалме 108, стих 4, можем рассматривать по отношению к Иисусу. Даже коротко обобщив содержание этого псалма, мы очень выразительно видим в словах Давида в этом псалме возмущение безбожных людей против Господа Иисуса и их неблагодарность как воздаяние за любовь к Иисусу. Итак, читая этот стих 4. «За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь». Во-первых, в этом стихе сообщает нам Святой Дух о любви Иисуса по отношению к погибшим грешникам, а во-вторых, о ненависти и вражде этих погибших грешников по отношению к Иисусу. Здесь очень ярко нам представлено в этом стихе: «А я молюсь», — говорит. Ведь на кресте он же сказал: «Иисус, прости им, Господи, ибо они не знают, что делать». Это есть молитва Иисуса. Коротко говоря, мы здесь видим любовь Иисуса по отношению к возмущениям людей. Продолжаем рассмотрение страданий Иисуса. А поскольку Иисус вынужден был терпеть эти страдания со стороны погибших грешников людского моря, рассмотрим еще вкратце имя Равва или Равва и Рахав. Почему? Потому что согласно Псалмам 88 стих 11 и Исаия 51 стих 9 в этом имени Святой Дух хочет нам открыть интереснейшие понятия, обогатить наши познания. Эти имена в русской Библии путают, неправильно им поставили место. Псалме 88:11 читаем: «Ты низложил Раава, как пораженного крепкой мышцей твоею рассеял врагов твоих». Это великое пророчество. Исаия 51:9: «Восстань, восстань, облекись крепостью мышцы Господня, восстань, как в дни древние, в роды давние». Не ты ли сразила, это мышца в женском роде, не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Чтобы немного понятнее было, приведу еще стих из Иезекииля 29, стих 3. «Говори и скажи, так говорит Господь Бог: вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя». А для большей ясности приобщим к этим стихам еще из Иезекииля 32, стих 2. «Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему: Ты как молодой лев между народами и как чудовище в морях. Кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и побираешь потоки их. В фараоне, царе египетском, мы прообразно видим сатану, бога мира сего, которого Господь Иисус победил на Голгофском кресте, как сообщает Святой Дух в Псалме 88.11. Еще раз. «Ты низложил раба, как пораженного крепкой мышцей твоей, рассеял врагов твоих, этих демонов всех». А в Исаии 51.9 Святой Дух призывает Господа снова восстать, как в дни прежние, против этого крокодила сатану, чтобы окончательно сразить его. Восстань, восстань, облекись крепостью мышц Господня. Восстань, как в дни прежние, как в Псалме 88.11, как на Голгофе, чтобы окончательно сразить его. В одном случае, в Исаии 51.9 и Псалме 88.11, Святой Дух называет сатану именем Раав, что имеет еще и следующий смысл, вот это имя: бушевать, неистовствовать, морское животное, морское чудовище, крокодил. Этими понятиями характеризуется и олицетворяется как сам сатана в хаотическом океане, то есть в людском море, так и Египет, безбожный мир. С другой стороны, Святой Дух представляет нам блудницу Рахав, а не Раав. Рахав в Иисусе Навине, глава 2, стих 1. «И послал Иисус, сын Навин, из Сикима двух соглядатаев тайно и сказал: пойдите осмотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, который имя Рахав, но не Раав, как читаем в данном стихе русского перевода, и остались ночевать там». Переводчики русской Библии и с этими именами не разобрались и кинули оба имени Раав и Рахав, как говорится, в один горшок. Имя Рахав, которое согласно еврейского оригинала Библии принадлежит блуднице из Иисуса Навина 2 стих 1, имеет смысл «просторный, вместительный, обширный, далекий, широкий, что характеризует безбожный мир, людское море, людской океан». Как видите, между символикой этих двух имен очень много схожего, но и в то же время их нельзя путать. Схожесть заключается в том, что Раав, прообраз на сатану, так и Рахав символично указывает на людской океан. Оно и логично, ведь сатана является богом этого людского океана. В духе они представляют одно целое, как мы с Иисусом одно целое. Вывод гласит, что блудница Рахав символизирует погибших грешников мира сего. Возвратимся, однако, к страданиям Иисуса еще. В море мы видим как материальное, так и людское море. Фараон, царь египетский, является прообразом сатаны и в нашем тексте называется морским чудовищем или большим крокодилом. Сатана привел людей к грехопадению, и согласно Исаия 49, стихи 24-25, он стал временным, то есть на 4000 лет, победителем над Божьим творением, над людьми. Поэтому и читаем: «Который, лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя», то есть большое скопление воды, тоже как океан, «я создал для себя». Он победил, он под власть взял Божье творение. С помощью лжи сатана вероломно вторгся в Божье творение. И с этого момента, дальше читаем, «ты», то есть сатана, «как молодой лев между народами и как чудовище в морях», то есть в людском море, «кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и побираешь потоки их». Мутишь воды, вот эти волны, эти валы создает. Варик, автор немецкого толкового словаря, описывает чудовище великим, мощным, возбуждающим страх сказочным животным. Все эти черты или свойства характеризуют сатану. Слово «морское чудо» и просто «чудо» встречается в Библии 7 раз, в Исаии 27:1, 51:9, Иеремия 51:34, Иезекииль 29:3 и 32:2, Бытие, глава 1, стих 21, и Иова, глава 7, стих 12. А 7 является числом совершенства. Это значит, что по своему существу сатана является совершенным чудом. Теперь мы понимаем, почему людское море не приходит в покой, а постоянно гонит волны и валы, потому что сатана, бог мира сего, постоянно, как чудовище в морях, мутишь ногами твоими воды. Итак, дорогие слушатели, мы продвигаемся с вами шаг за шагом вперед в этом познании Божьего творения, чтобы познать Божьи мысли по отношению к нам, людям, о Его любви, о Его долготерпении. Согласно 2 Коринфянам 4, стих 4, сатана является и сегодня еще богом мира сего, то есть богом людского моря. Поэтому, как я выше отметил, мы видим в морском чудовище Раав и сатану. В Иове 9.13 и 26.12 мы находим этому подтверждение. Иов 9.13. Бог не отвратит гнева своего, пред ним падут поборники гордыни, то есть в оригинале написано, пред ним преклоняются помощники Раава, помощники, все, кто поклоняется сатане. Иова 26.12. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость, то есть разобьет он Раава. Возмущением безбожных людей против Господа Иисуса мы символично видим в шуме, бушевании и неистовстве морских волн и валов, в их ударах о прибрежные скалы. Несмотря на бушевание и на неистовство людского моря, которое в своей ненависти своими волнами постоянно атакует скалы, которые, тем не менее, неподвижно и твердо стоят на своем месте. Это значит, что Господь Иисус жив и в своем терпении переносит все хуления и сопротивление людей по отношению к себе. Он не судит их сейчас, преждевременно, потому что Он их любит, любит людей этого безбожного мира, и сегодня для них еще присутствует и предлагает себя людям как князь мира. В Матфея 5, стихи 43 по 45 читаем. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Это вы слышали до этого, вот по закону. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Вот это образ мышления Иисуса, а Филиппом призывает на Святой Дух, ибо то мышление будет в вас, которое было и в Иисусе. Глава 2, стих 5. О злобе людей, которые Господь Иисус в Своем великом терпении и любви переносил, будучи в плоти, и сегодня в Духе переносит, Святой Дух сообщает нам уже в Ветхом Завете. Примером является Исаия 50, стих 6. «Я предал хребет мой пьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от оплевания». Прекрасный и подходящий пример в дополнение Матфея, глава 5, стихи 43 по 45, рисует нам Святой Дух в 4 книге Царств, глава 6, стихи 8 и 23. Я думаю, вы все читали это слово, и очень-очень вам это нравится, прекрасное слово, а вот сейчас в духе мы его разберем. Я думаю, все слушатели хорошо знают эту историю. И если нет, то прошу прочесть. Сирия, враждебный сосед Израиля, постоянно вел с Израилем войну, то есть с северным государством. Елисей, пророк и Божий муж, разрушал посредством Божьих откровений все тайны заговоры сирийского царя против Израиля. Разрушал. Он пришел в бешенство, этот сирийский царь, и искал предателей в своей среде, но ему указали на Елисея. И тут он решил увести Елисея из Израиля, тайком увести. Но Бог хранил Елисея. Когда сириане окружили местонахождение Елисея, то по просьбе Елисея Бог бьет сирийское войско слепотой. Так что Елисей уводит сирийское войско в плен в Самарию, где Бог по просьбе Елисея открывает им снова глаза. А теперь происходит что-то очень интересное, самое главное, на которое Святой Дух хочет обратить наше внимание в этой истории. Пророк Елисей поступает по Божьей милости, как и Господь Иисус во время благодати, как вот он в Матфея, глава 5, стихи 43-45, сказал. Потому что в определенных аспектах Елисей является прообразом Господа Иисуса во время благодати. Он преподносит как царю Израиля, так и сирийцам прекрасную лекцию. Я зачитаю некоторые стихи из 4 книги Царств, глава 6, стихи с 21 по 23. «И сказал царь израильский Елисею, увидев их, не избит ли их отец мой? И сказал он, не убивай, разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Когда сирийцы заметили, где они находятся, то они наверняка ждали правомерного возмездия. Но когда царь Израиля по совету Елисея им не только хлеба и воды дал, но пригласил их на праздничный пир, то они были ошеломлены таким неожиданным милосердием. А когда царь Израиля понял намерение Елисея, то он, как и сирийцы, был, конечно, поражен. Он понял кое-что о Божьей благодати и милосердии. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву, что явилось следствием обращения с ними царя Израиля. Пророк Елисей преподал царю Израиля и сирийцам Божью благодать. Божья благодать желает милости, а не возмездия. Господь Иисус жив и присутствует в людском море для всех людей мира сего и сегодня. В своем бесконечном великом терпении Он позволяет всем злым волнам и валам людского моря проходить через Себя и через Своих искупленных, потому что скалы чередуются вокруг морей обширными песчаными берегами, пляжами. Это значит, что Господь Иисус не только рука об руку с детьми Божьими в людском море стоит, но Он живет и в сердцах искупленных, и вместе с ними противостоит сатане и этим безбожникам, сатане, который ходит, как рыкающий лев, и ищет кого поглотить. На этом сегодня закончим. В следующий раз будем рассматривать ворота.